Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Будем обсуждать женское здоровье, тема важная и точно бесконечная. Так как мы, женщины, меняемся как физически, так и психологически под воздействием гормонов каждый день. Как помочь своему нежному организму? На какие симптомы возможных неполадок обратить внимание? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. На студии руководитель амбулаторной службы больницы имени Еремишанцева, врач-акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Лусина Сюреновна Полонская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как настроение, самое главное?
Прекрасно.
Потому что тема-то наша для девочек, для женщин, для всех. С чем чаще всего обращаются женщины к врачу-гинекологу? Вот это вот прямо вот самый первый вопрос. Сейчас уже пойдем и про заболевания, и про сбой цикла, и т.д. и т.п. И вообще. Но с чем чаще, вот по опыту?
Ну, наверное, чаще всего обращаются пациентки с жалобами на боли в области живота. Неважно, какой диагноз в итоге выставляется. Далее, наверное, на второе место я поставила жалобы на выделения патологические, будь то кровянистые выделения вне цикла, будь то выделения с неприятным запахом, мобильные. То есть это патологический тип выделений, который заставляет пациентку все-таки прийти к врачу. Обращаются с желанием родить ребенка, с диагнозом бесплодия, либо просто пациентка решила родить ребенка, она просто пришла к нам для обследования и, соответственно, принятия некого решения. Возрастные пациенты очень часто к нам обращаются с проблемами недержания мочи, опущения стенок влагалища. Проблем очень много, ну, наверное, это основное. Ну и, конечно же, основная наша, скажем так, особо любимая когорта пациентов – это беременные, которые к нам приходят с маленьким сроком для установки диагноза беременность малого срока и, соответственно, постановки на учет и дальнейшего наблюдения у нас.
Ой, как хорошо. Об этом более подробно, обо всем будем сегодня говорить. Начнем с профилактических осмотров. И вообще это прямо у нас программа профилактическая будет для всех девушек и женщин. Скажите, пожалуйста, первый раз все-таки девочку, вот как многие врачи говорят, надо показывать прям малышом еще, само собой, к детскому гинекологу. А потом, потому что у нас как-то вроде подростки, девчонки, да, уже все сами знают, как будто бы, и мама не слушает. Говорит, все, когда нужно, будет проблемы, схожу я к гинекологу и прочее. Но тем не менее, когда нужно, вот если в подростковый возраст берем, как часто посещать врача-гинеколога, что нужно сдавать, как готовиться к приему?
Угу. Ну, вопрос такой животрепещущий, потому что девочки именно в пубертатном возрасте, после 12-13 лет, когда наступают первые месячные, они все-таки это прерогатива детских гинекологов в городских поликлиниках детских. И, к сожалению, мы их видим только после 18 лет. И, к сожалению, мы их уже видим с накопившимися проблемами, с которыми они в свое время не справились. Поэтому, наверное, самое главное, о чем я хотела бы сказать мамам девочек, обращать внимание на жалобы, обращать внимание на сроки наступления месячных, как месячные протекают. Девочка в 12 лет, иногда месячные наступают и в 10, и в 11 лет по-разному, а иногда и в 16 первый раз. Мама девочки должна, конечно же, проконтролировать со своей стороны обязательно этот фактор, вплоть до того, научить девочку, как надо вести дневник месячных, как надо обращать внимание на количество, качество выделений, на боли в животе, что ее беспокоит. Это очень важно, потому что дети же у нас беспечные, да. Они, конечно же, они не обращают на это внимания, а за первыми жалобами могут скрываться очень нехорошие звоночки, и для того, чтобы ничего уже потом не пропустить и вовремя все-таки обратиться к врачу, я бы, наверное, все-таки мамам девочек в первую очередь рекомендовала бы очень такой близкий, хороший, теплый контакт со своим ребенком для того, чтобы девочка о всех своих вот первых женских уже таких проблемах все-таки рассказывала в первую очередь маме. И мама тогда принимает решение о необходимости посещения врача.
Вот.
Поэтому нет таких стандартов, что девочку до 18 лет надо энное количество раз показывать гинекологу. Конечно же, в пубертатном возрасте на первое место я бы все-таки поставила вопрос о прививке против вируса папилломы человека. Это очень важно, потому что до начала половой жизни очень желательно вакцинацию провести. И тогда мы все-таки своих девочек уже в более зрелом возрасте оградим от онкологических заболеваний и от инфицирования ВПЧ, особенно онкогенными штаммами.
Да-да-да, мы про это говорили. Кстати, среди моих знакомых даже мужчин делают эту прививку мужчины.
Да, да.
И подросткам, парням своим, детям обязательно делают, потому что это профилактика рака.
Это профилактика
у мальчиков и у девочек.
Да, у мальчиков проще, потому что анатомия мужчин такова, что любая инфекция, она элиминируется быстрее, то
да.
Есть, да, а все-таки женская анатомия такова, что она где-то там может затаиться и потом уже аукнуться серьезным заболеванием. Поэтому чем раньше мама обратит внимание на жалобы своего ребенка и обратится к врачу, тем меньше потом уже в репродуктивном возрасте, который начинается с 18 лет, уже в этом возрасте у девочки будет меньше проблем. Кстати, мы в свое время в женской консультации организовывали школы мамы, я думаю, что в Центре женского здоровья, которые сейчас активно в Москве открываются, это очень животрепещущая тема, мы организовывали школы мам для мам-девочек.
Ух ты!
Да, это было очень был такой
потому
хороший...
Потому что вопросов-то много.
Конечно.
Когда малышка появляется, девочка,
конечно.
С мальчиками, я не скажу, что меньше проблем ни в коем случае, но тем не менее, да.
Да, девочки это будущие здоровые женщины. На их плечи потом ляжет большой груз ответственности за свое репродуктивное здоровье.
Вот, давайте про гигиену поговорим. Это
давайте.
Важный момент. Почему? Потому что вроде бы казалось, все мы знаем.
Угу.
А как копнись?
Угу.
Особо многие не знают, женщины молодые считают, что ерунда и все остальное. А как все-таки правильно за собой ухаживать? Потому что есть и другая сторона, это потом с вагинозами разбирается, с разными вагинитами врач-гинеколог, потому что все либо вымыто, либо простерилизовано так у женщин, либо там с флорой какие-то проблемы начинаются. В общем, как правильно за собой ухаживать женщине?
Хороший вопрос.
Да.
Конечно же, начнем с того, что женщина должна проходить профилактический осмотр. Начнем с этого.
Да.
И в профосмотр входит в том числе мазок на флору, да, соответственно, с интерпретацией врача. И, естественно, надо начинать с этого. И ни в коем разе это вот, знаете, такой бич для врачей, вот больное место,
так.
Потому что наши пациенты же... Сейчас очень много информации в интернете. У нас подруги, соседки, советчицы добрые, да. И самолечением наши пациентки занимаются очень часто. И когда они уже сталкиваются с проблемой, что все плохо и ничего не помогает, только уже приходят к доктору. Профилактическая медицина, она очень правильная, и с этого всегда надо начинать. Поэтому, пройдя профосмотр и сдав мазок на флору, в первую очередь любая женщина поймет, есть ли у нее вообще проблема или нет. Да, потому что ей кажется, что у нее некие выделения, бели, их много,
да.
И это плохо. А кажется, нет, это вариант нормы, потому что слизистое влагалище, она вырабатывает энное количество, да, выделений, и для данной конкретной пациентки это, в общем-то, вариант нормы. И ничего с этим делать не надо. Это первое. Совет врача.
Так.
Второе. Если мы говорим о том, что у женщины все хорошо, никаких жалоб нет, и просто мы говорим об интимной гигиене, значит, совет, пожалуйста, наши любимые женщины, не пользуйтесь безрассудно большим количеством непонятных средств, особенно которые ощелачивают, которые вымывают флору. Наши пациентки любят очень активно подмываться, им кажется, что в этом все-таки здоровье. Нет, в этом нет здоровья. Флора влагалища, она многогранна, и микроорганизмы, которые там живут, они тоже очень полезны. На первое место, конечно же, мы поставим наши любимые лактобактерии, которые там живут, и, соответственно, без них микрофлора нарушается, и дисбиоз влагалища в итоге приводит к инфицированию уже другими патологическими, патогенными микроорганизмами. Поэтому лактобактерии вымывать не надо, и если вы все-таки, мы говорим об интимной гигиене, то подмывание наружных половых органов, все-таки используйте растворы и средства, которые содержат лактобактерии и либо бифидобактерии. Микробиоты, они очень важны, их трогать ни в коем случае нельзя. И, кстати, лактобактерии уменьшаются при активном использовании сахара.
Ох.
Да, и сложных углеводов. Поэтому те пациентки, которые любят булочки, сладости, конфетки, шоколадки, они чаще сталкиваются с нарушением микробиота влагалища, потому что глюкоза убивает лактобактерии и, соответственно, приводит к их уменьшению, и, соответственно, святое место не бывает, да, пусто.
Конечно.
Поэтому они замещаются уже патогенной флорой. Поэтому очень рекомендую вот пациенткам, которые все это любят, все-таки ограничить их употребление, а вместо этого все-таки наладить прием кисломолочных продуктов, что для нашей флоры значительно полезнее.
Вот это
вот,
да.
Если коротко.
Да. А вот, кстати, по поводу молочницы. Хронические mm-hmm. молочницы – это ведь частный кандидоз, да,
yeah.
у женщин. И, кстати, вот сейчас сказали по поводу сладости. Вот mm-hmm. у моей подруги как раз такая ситуация. Она фанат сладости, и у нее mm-hmm. постоянная молочница. Постоянно. Я уже думаю, да, и врач ей сказал, связь есть.
Yeah.
На самом деле, вот почему возникает вот этот вот кандидоз хронический? Mm-hmm. Это вот мы сейчас как раз про самолечение поговорили, да?
Yeah,
у нас же
yeah.
просто сходить в аптеку, купить какую-нибудь таблетку или свечку, и все пройдет. Mm-hmm. И так может это до бесконечности. А к чему mm-hmm. вот это вот до бесконечности приводит? Сейчас немножко попугаем.
Без так, так и надо,
да,
так и надо.
Да.
Конечно же, кандидозный кольпит – это самое, наверное, распространенное воспалительное заболевание женских половых органов. О первой причине, ну, такой банальной, ну, скажем так, больше не сильно медицинской, если
так,
говорить
да.
таким простым языком, я уже сказала. Конечно же, это самолечение, использование большого количества препаратов, которые в том числе нарушают микрофлору влагалища. Ни в коем случае этого делать нельзя. Если вас беспокоит кандидозный кольпит, и вы уверены, что он есть, то есть в анамнезе уже были эпизоды кандидозного кольпита, опять же, не поленитесь, сходите к доктору. Мало того, что врач возьмет обычный мазок на флору и убедится, да, что в мазке есть кандида альбиканс, да, это возбудитель кандидозного кольпита, помимо этого можно сдать бактериологический посев и, соответственно, увидеть не только, может быть, это не только кандида альбикас, может быть, еще какие-то патогенные агенты живут во влагалище, и подобрать очень четкое, чувствительное к данному возбудителю, да, значит, чувствительный препарат, который поможет именно вам, именно в этой ситуации. Потому что прием, вот беспорядочный прием противогрибковых препаратов, это практически как, знаете, пушкой по воробьям.
Ох.
Результат нулевой.
Вот так
он
вот.
Может чуть-чуть помочь в первый раз, чуть-чуть во второй, а в третий он точно не поможет. Поэтому на сегодняшний день есть масса исследований, облегчающих жизнь и врачам нам, и пациентам. Идите к врачу, сдайте мазок, и все будет отлично.
Еще несколько слов про интимную гигиену. Вот что вы думаете о моде на интимное отбеливание, лазерное омоложение, чего только нет? Эпиляция, понятное дело. Хотя вот как вообще врач-гинеколог к этому ко всему относится? Чистота, гигиена, да. Тут вот спорные моменты. Кто-то говорит, что должно быть все идеально гладко, чисто и меньше там бактерий. Кто-то говорит, нет, растительность, она везде растительность, главное, чистота и порядок. Что скажет гинеколог? Какую точку?
Гинеколог скажет, что нет единого рецепта. Каждая женщина должна жить так, как ей удобно, так, как ей комфортно. Вы знаете, на заре моей молодости, назовем это так, в 90-е, когда я только начинала работать в родильном доме, я начинала работу в родильном доме в качестве акушера, а в родильном доме было четкое правило, и женщины старшего поколения помнят, что поступить в родильный дом без, с волосяным покровом в области лобка, это просто было неприлично, и надо было обязательно поставить клизму перед тем, как женщина приезжала в роддом, да, перед наступлением самого родового процесса. На сегодняшний день весь мир доказал, что никакой корреляции между нормальным течением родов и отсутствием хорионамнионитов, и наоборот, чем больше мы вмешиваемся, тем больше мы в итоге получаем осложнения. Поэтому на сегодняшний день клизмы в родильных домах не проводятся, область лобка в обязательном порядке брить никто не просит. Если вам так комфортно, пожалуйста, это ваш выбор. Это по поводу вот интимной гигиены с этой точки зрения. Что касается интимного отбеливания, лазерного омоложения, вы знаете, сейчас я в том числе активно занимаюсь эстетической медициной. Да. Это очень интересное направление и очень активно, знаете, такими семимильными шагами, я бы даже сказала, развивающееся направление. Конечно, везде есть свои показания и противопоказания. Опять-таки, про работу врача и опять-таки про вот настоятельную рекомендацию мою: не ходите в непонятные частные центры, где проводят исследования и проводят вот эти процедуры, значит, люди без медицинского образования. Это просто опасно. Потому что отбеливание – это прекрасно. Если женщина хочет пройти эту процедуру, пожалуйста, это ее выбор. Это ж красота. Я хочу быть блондинкой, вы брюнеткой. Кому-то не нравится форма глаз или там форма, я не знаю, рук, ног, живота. Сейчас это очень модно. Ничего плохого в этом не вижу, но все в разумных пределах. Но если вы придете к доктору перед вот прохождением этой процедуры, и доктор осмотрит, возьмет мазок, проведет исследование наружных половых органов в том числе, потому что, к сожалению, на наружных половых органах могут быть кандиломы, лейкоплакия. И проведя вот эти процедуры, вы можете усугубить это состояние, и потом вам так или иначе придется обратиться к врачу. Во многих медицинских учреждениях, сейчас не буду рекламировать свое учреждение, у нас есть и лазерный аппарат, и аппарат для отбеливания. Особенно это актуально для женщин после родов, потому что физиологически на высоких уровнях прогестерона идет накопление пигмента по белой линии живота в области лобка. И, конечно же, женщина, увидев себя в новом свете уже в качестве мамы, она хочет после родов все-таки прийти в такое первоначальное состояние. Мы активно помогаем не ранее, чем через 6 недель после родов. Пожалуйста, можно обратиться и пройти эту процедуру в больнице, но, опять-таки, разумно и после консультации врача-акушер-гинеколога.
Вот, кстати, по поводу рожавших женщин, да, и вообще, в принципе, хотела сейчас тему, вот мы в начале эфира об этом говорили, о недержании мочи поговорить, потому что об этом как-то многие стесняются говорить, все стигматизировано, как всегда, как, чего и чего, а как бы это только в сильно взрослом возрасте, на самом деле нет. А женщина, которая родила, матка подопустилась, да, и, в общем-то, эти процессы среди моих знакомых тоже, молодых девчонок это есть после родов. И говорит, блин, я, ну, честно, стесняюсь сходить к врачу, ну, я прокладку использую, хотя, кстати, ежедневные прокладки, они тоже не так хороши, как кажется.
Вы знаете, нет, если есть в этом необходимость, и мы же начинали с этого, да, если есть физиологические бели, которые для конкретной женщины не патологические, но их больше, да, чем ей бы хотелось, почему нет, да, если она в красивом платье, почему нет, я не против. Но опять-таки при выборе вот всех прокладок и однодневных, и во время менструации, все-таки предпочитайте натуральные прокладки без синтетического состава, потому что, к сожалению, очень часто в последнее время сталкиваемся и с аллергическими реакциями в области наружных половых
органов. Вот перед вами сидит такой человек.
Я столкнулась сама лично
в своем примере.
Покраснение, зуд.
Причем не ожидала какой-то хорошей марки, но тем не менее это вообще что-то шок какой-то, честно сказать.
Очень часто бывает, особенно летом, да, поэтому я всегда рекомендую все гигиенические средства использовать все-таки хлопчатобумажные, из натуральных материалов, это правильнее.
Вот, кстати, сейчас про недержание мы вернемся. Менструальные чаши, раз уж пошел такой разговор, за, против, потому что я помню по поводу тампонов очень много было обсуждений, а вдруг аккуратнее, может, даже какой-то шок был серьезный,
септический.
Да. Вот, да. Поэтому вот как ваши отношения сейчас? Сейчас столько всего вообще, менструальные трусы, но это
вы
в поездке,
знаете,
наверное, какие-то вещи такие.
Я ко всему отношусь прекрасно. В разумных пределах, да, и, естественно, все, каждая женщина выбирает то, что ей удобно, но при выборе любого метода, любого нововведения, все должно быть в разумных пределах. Если менструальная чаша, если этой пациентке так удобно, и график ее работы таков, что ей так комфортнее, потому что она дома, либо она где-то работает в офисе, но там есть условия для гигиены. Почему нет? У нее аллергия на прокладки, на ежедневные, на менструальные, да, и ей некомфортно в этом. Пожалуйста, ради бога. Но, опять-таки, при использовании менструальных чаш надо соблюдать некие, опять-таки, показания, там есть противопоказания, да, перед началом использования обязательно необходимо сдать мазок на флору, убедиться, что во влагалище нет патогенных организмов, потому что это все-таки инородное тело, которое внедряется во влагалище, это первое. Второе, перед введением чаши всегда очень тщательно мыть руки. Да, наши женщины иногда забывают об этом.
Ой-ой-ой.
Да, да. А наши руки – это самое грязное, да, потому что мы бываем везде, это и метро, и удивлю или не удивлю вас, самая грязная вещь в наших руках – это наши телефоны, которые бывают везде, лежат везде, мы же их не стерилизуем, не чистим.
Это правда.
Даже антисептиком хотя бы раз в день не брызгаем. Поэтому руки мыть всегда надо перед введением чаши, в том числе. В числе это касается и тампонов. Очень люблю тампоны, прекрасно к ним отношусь, опять-таки, в разумных пределах. Если тампон вводится во влагалище, значит, не более чем на 4 часа, потому что есть пациентки, которые вводят и на весь день, с утра и до ночи.
Каким-то
на
12 макси, да?
Часов.
Да-да-да, считают, что защита на 12
забыли,
часов, значит...
Забыли, там выделений немного, ввели, ну ладно, сейчас неудобно потом. Нет, нельзя. Температура тела 36,6. Если есть патологическая флора, если введен тампон нечистыми руками, мы же понимаем прекрасно, что инициация патологического процесса может начаться, и, соответственно, это может закончиться, да, вплоть до септического шока. Поэтому любой метод хорош в разумных пределах с учетом показаний и противопоказаний.
И своей головы надо думать, не забывать. Мы
конечно.
Же такие забывчивые.
Да,
потому
мы
что
же женщины.
Да, тем более много случаев у гинеколога, что, в принципе, женщина забывает тампон. И приходит там месяц-два, она с тампоном там ходит.
Мало того, она приходит, она говорит, я забыла и не могу теперь его достать.
Ой-ой-ой.
Даже с таким посылом иногда. Ну, не так часто, но бывает и так.
Это какие-то серьезные последствия после этого бывают, да?
Ну, санация обязательно после этого, очень желательно, да. Опять-таки надо прийти к врачу.
Вот так вот. Будьте внимательны, пожалуйста, дорогие друзья. А по поводу недержания мочи, я думаю, будет отдельный прямо разговор. Но
интересная тема.
Да,
одна из любимых.
Хотя бы пару слов все равно нужно сказать.
Да. Если говорить о недержании мочи, если коротко... Две категории пациенток. Так. Первая категория – это молодые женщины, вы о них уже сказали, после родов, да, особенно если роды закончились. Это крупные дети, это повторные роды, третьи, четвертые роды. А если это продолжительные роды, либо наоборот стремительные роды, это разрезы, либо травмы промежности. Это одна группа пациенток. Вторая группа пациенток – это женщины бальзаковского возраста, как я их люблю называть, у которых уже в связи с уходом эстрогенов, значит, тургор ткани, естественно, он уменьшается, и пациентки уже приходят с жалобой на опущение стенок влагалища и, соответственно, как результат, недержание мочи. А вот эти две категории пациенток, они лечатся практически одинаково, но, опять-таки, самое главное – дойдите до врача. Дойдите до врача. А методов очень много. Лазер мы уже упомнили. Есть масса консервативных методик, инъекционных методик. Ну и в конце концов, если это не поможет, то есть на крайний случай хирургический вариант лечения, вплоть до установки слинговой нитки и проведения пластической операции во влагалище. Результаты потрясающие.
О, вот это да. Ну что, друзья, уходим на новости, после этого вернемся и продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор о женском здоровье. На студии руководитель амбулаторной службы больницы имени Иеремишанцева, врач-акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Лусина Сурьяновна Полонская. Очень интересно мы говорим, да, вот в первой части эфира обсудили все женские, не все женские патологии. Их столько! Мне кажется, можно бесконечно сидеть нам до следующего дня, и потом сделать небольшую паузу на сон, и снова продолжить. Потому что много всего. Перед тем, как ушли на новости, говорили про миллион методов недержания мочи. Ведь, а почему до сих пор ведь не доходит до гинеколога, мучаются сами, мучают мужей, вокруг всех, и себя в том числе.
Это же страх перед белым халатом. Тема очень интимная, да. Очень такая тонкая. Наши пациенты очень часто, кстати, боятся просто прийти к гинекологу с какой-то проблемой.
А они вдруг будут... что-то обнаружат?
Конечно. Они будут пытаться до последнего лечиться сами. Ну уж, когда совсем беда, то тогда, конечно, наверное, придут. Что касается недержания, опять-таки, вопрос интимный. У молодых женщин иногда некое такое ощущение, что, пройдет время, ребенок же маленький, сейчас еще чуть-чуть, сейчас я еще побегаю, сейчас еще упражнение Кегель, и все будет замечательно.
Помогает? Нет.
Иногда да. Но если мы говорим об истинном опущении, особенно задней стенки матки и передней стенки матки, это же соединительная ткань. Она, представьте, плотная ткань, так. Да, вязаная, платье. Давайте сделаем такое сравнение. Красивое платье облегает, сидит восхитительно. Но вы это платье носите день, два, три, неделю, год, да? Где-то растянулось, где-то перетянулось. Невозможно, чудес не бывает. Соединительная ткань, если в родах она растянулась, она уже как сито. Что бы вы ни делали, да, вы накачаете мышцы, вы подтянете, конечно. Но если там есть истинная проблема... Вы с этой проблемой консервативными методиками не справитесь, к сожалению. Лазер – прекрасная методика. Она сокращает все-таки слизистую оболочку влагалища. Она не затрагивает соединительную ткань в той мере, в которой бы хотелось. Все инъекционные методики тоже прекрасно. Можно попробовать, особенно молодым женщинам. Всегда надо начинать с менее инвазивных методик и двигаться дальше. Да, поможет прекрасно. Она может на инъекциях гиалуроновой кислоты плотной, которая вводится под уретру, 1-2 мл. Эта женщина может походить с отсутствием жалоб и 3-5 лет. Да?
Вообще
потом
прекрасно.
Наверняка она вернется, если эта проблема уже в молодом возрасте возникла. Ну, тогда будем думать дальше. Да? Но хирургическая методика хороша тем, что она решает одномоментно две проблемы.
Так.
А, эстетическую проблему она решает, и Б, конечно же, борется с недержанием, потому что для молодых пациенток помимо недержания всегда еще стоит вопрос эстетики. Это сексуально активная женщина. Она красивая, молодая, роды прошли успешно. Ей хочется вернуться уже к нормальной, активной жизни сексуальной. И тут ее что-то беспокоит. На промежности рубец, промежность чуть-чуть деформирована, слизистая не такая, как была там год назад или два года назад. Конечно, мы же женщины, нам хочется, чтобы везде было красиво. И прическа, и глазки, и но и в интимной зоне. Поэтому посыл вот этот сейчас, очень активно стали обращаться женщины именно за красотой в интимной зоне. Активно оперируем у нас в больнице, это прямо вот одна из любимых тем. Я сама очень люблю оперировать интимную зону. Очень в хорошем смысле благодарна операции, потому что сразу после операции пациентка видит эффект. Если есть необходимость и недержание прогрессирует и ставится слинговая нитка, есть такая операция ТБТ, которая дает прекрасный эффект при недержании мочи, это именно при стрессовом недержании мочи, четкое показание постановки этой нитки, этой ленты, ставится под уретру и как бы подтягивается, как на гамаке уретра подтягивается, эта проблема уходит. То есть пациентка вот сегодня пришла с этой проблемой, мы сегодня соперировали, завтра она встала, этой проблемы больше нет. Понимаете, вот это, поэтому я эти операции называю благодарные. Пациентка сразу видит прекрасный эффект, ей не надо ждать ни месяц, ни два. Со временем этот эффект только улучшается. Поэтому если уж наших женщин, слушательниц сегодня есть такая проблема, надо не стесняться прийти и рассказать о ней. И то же самое я сейчас скажу о женщинах более зрелых, бальзаковского возраста, да. Потому что они более стеснительные, им неловко, не у всех налажена половая жизнь, им кажется, ну ладно, я потерплю, никто же этого не видит, конечно, никто об этом не знает. Не надо терпеть. Эта проблема будет усугубляться, и рано или поздно это не жизнеугрожающая проблема, скажем, да. Но это комфорт ее состояния, это ее комфортная жизнь, это возможность заниматься спортом, ездить в путешествия, спокойно сидеть на работе, ходить без прокладок, ходить без трусов, потому что, вы знаете, в свое время мы тоже провели анкетирование в женской консультации, а операций не так много было, это было много лет назад, и мы хотели понять, неужели так мало пациенток, или, может, они уходят в какие-то учреждения другие, может, где-то их оперируют, поэтому они к нам... И вы знаете, я была удивлена, ну, наверное, как доктор для меня это не было новостью, да, что 60% опрошенных женщин сталкивались с этой проблемой, из них всего 3% обращались к нам, то есть посыл, да, я пришла... Да. Доктор, к вам, потому что у меня такая проблема. Всего 3%. То есть вот эти цифры были вот, ну, такими, ну, в некотором смысле шокирующими. То есть насколько наши женщины боятся все-таки говорить с врачом об интимных своих проблемах. Мы ввели это анкетирование на сегодняшний день, это наша ежедневная работа в том числе. Мы ввели это анкетирование по недержанию мочи, и мне это очень нравится, потому что пациенты все-таки стали более открытыми, они поняли, что им просто помогут, и надо просто об этой проблеме сказать своему доктору. Ну, конечно же, здесь такой очень такой тонкий момент доверия пациента врачу.
Это очень важно.
Это очень важно, поэтому... Найдите своего врача, хорошего, да, и доверьте ему свои проблемы. И я думаю, что хороший, грамотный, профессиональный врач, их очень много, поверьте, иногда на нас жалуются, иногда пишут жалобы на нас. Не без этого, не без этого. Да. Бывают ситуации, когда и мы бываем виноваты, неправы. Но я хочу сказать, что все-таки я буду стоять на стороне медицинского сообщества. Врачи наши замечательные, профессиональные, много учатся. И приходите к нашим врачам. Да. Особенно сегодня в Москве с открытием Центров женского здоровья. Мне кажется, это одно только удовольствие прийти в Центр женского здоровья к хорошему врачу.
Ой, хорошо-то слушать с вами говорить. А, по поводу, смотрите, мы про недержание поговорили, опущение матки. Очень женщин ставят такой диагноз. А после родов, в основном, конечно же, через какое-то время. Как реагировать женщине на это? Ну, когда при осмотре гинеколог... У вас опустилась очень матка, вы знаете. Он говорит, да, ну что, ну смотрим. А что на самом деле, чем чревато? Она же может, не дай бог, выпасть, но это более, наверное, уже в пожилом возрасте, да, бальзаковский возраст и так далее и тому подобное. Либо нет, что с этим сейчас делают? Тоже делают какие-то операции, да?
Ну, опять-таки,
либо
нет.
Это наблюдание,
мы начнем все равно с консервативных методик, да, мы начнем с упражнений Кегеля. Мы начнем с массы физических упражнений, которые укрепляют, во-первых, мышцы и тазового дна, и передней брюшной стенки, потому что это очень друг с другом связано. Да? Если есть слабость мышц передней брюшной стенки, да, соответственно, напрягается и тазовые, напрягаются мышцы тазового дна.
Да.
Поэтому качать пресс, упражнения Кегеля. Сейчас в открытом доступе в интернете есть масса, значит, и роликов, которые можно посмотреть, исследовать им. Есть масса, значит, возможностей попасть на открытые школы мам, на открытые занятия. Например, у нас это... Ну, просто мы
да.
очень активно этим занимаемся, и у нас даже есть отдельно выделенные дни, у нас есть специально обученный доктор, специалист, который даже проводит занятия, танцы для вот этих пациенток, для укрепления мышц тазового дна.
Даже и так?
Даже танцы, да? То есть это очень важно, с этого точно надо начинать.
Вот
с активного
вот.
Образа жизни. А дальше, по мере, скажем так, по мере необходимости обращаться к доктору, и если есть признаки опущения, если это опущение передней стенки, задней стенки первой степени, ничего страшного, с этим можно спокойно жить, если пациентку не беспокоит. Опять-таки, здесь такая тонкая грань между медициной и красотой.
Да.
Просто красотой, да, эстетикой. Первое и даже начало второй степени – это еще не показание к хирургическому лечению. Но если пациентка предъявляет некие жалобы, ну, надо двигаться, соответственно, этим жалобам.
Ах, ну что ж, слушайте, давайте поговорим вообще по поводу возраста женщины, а именно по поводу родов. Сейчас самая важная тема вообще у нас в стране – это демографическая, правильно?
Конечно.
Мы уже сколько раз обсуждали и будем обсуждать. Вообще в идеале, конечно, беременность первая должна наступить до какого возраста? До 25 лет, правильно? Это в идеале. А по факту у нас первая беременность, тем более в мегаполисе, все активно заняты своей... образованием, карьерой, т.д., т.п., 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 раз уже 40 лет. Среди моих знакомых очень много таких людей, все, я хочу стать мамой. А как подготовиться к беременности? Вот я сейчас вот даже говорю, более старшего возраста. Давайте так поговорим. Не молодая девчонка, которая, ну, уже зрелая женщина, с багажом своих разных, не дай бог, хронических заболеваний, без этого никуда. Все равно же, ну,
конечно,
как бы организм-то у нас такой интересный. Что тут? Как тут?
Тут очень интересно. Тут еще интереснее, я бы сказала. Ну, во-первых, нельзя не сказать о проекте «Стану мамой». Это вообще беспрецедентный проект, на мой взгляд, который запустился в городе, в нашей столице, благодаря Анастасии Раковой, которая была инициатором этого проекта. И в одночасье... Все женщины, значит, до 35 лет получили направление, начиная с 24 лет, получили направление для сдачи крови на антимюллеровый гормон. Антимюллеровый гормон – это тот гормон, который говорит о нашем репродуктивном здоровье и говорит о том, насколько мы еще можем претендовать на роль мамы, вне зависимости от возраста. И женщины, конечно же, сначала было, наверное, для них удивление, но в городе была развернута достаточно активная информационная такая программа, и женщины начали приходить к нам с этими направлениями для сдачи крови. И здесь выявились очень интересные ситуации.
Так.
Антимюллеровый гормон не всегда был высок у молодых женщин. Не всегда высок. Этот гормон и до сих пор, эта программа продолжается, она очень активно продолжается. Могут сдавать женщины, начиная с 18 до 24 лет, если у них были проблемы с хирургическими вмешательствами на придатках.
Угу.
Но для этого надо прийти к врачу в женскую консультацию, получить направление это. Либо это пациентки, прошедшие некие либо серьезные соматические заболевания с лечением, либо онкологические заболевания. Они тоже могут прийти и, соответственно, получить это направление и сдать кровь на АМГ. Все остальные женщины, которые рутинно к нам приходили, те, у которых было все хорошо, мы их отпускали на волю.
Да?
Да. Значит, беременеть.
Ага.
Те пациентки, у которых были пограничные низкие значения, мы их проактивно вызывали в женскую консультацию для прохождения более углубленного обследования и для информирования этой пациентки о том, что у нее есть некая проблема. Ну, возьмем пример.
Да.
Женщина 30 лет. Что самое интересное, чем выше уровень интеллектуального развития женщины и уровень ее образования, тем позже эта женщина вступает в роды. факт доказанный
да.
во всем мире, потому что я даже не знаю, к счастью, либо к сожалению, наши женщины очень активно занимаются карьерным ростом, самообразованием, и почему-то считается, что я все успею, мне
конечно.
Еще есть, я же еще молодая, мне всего 30 лет или 32. Но, к сожалению, эта женщина приходит в женскую консультацию, уровень антимюллерового гормона достаточно низкий. Что мы ей можем порекомендовать, посоветовать? Первое, если у нее есть желание, в рамках этой программы город предлагает бесплатно. Вот это ключевое слово, и это, я еще раз повторяю, Москва запустила просто беспрецедентный проект. Бесплатно в течение 2 лет эта женщина может сдать ооциты, то есть свой биологический материал, и 2 года эти клетки ее будут храниться, проводится криоконсервация, и, соответственно, если женщина в течение 2 лет, она еще не запланировала беременность, но она хочет, у нее есть возможность сохранить эти клетки и вернуться к этому вопросу в течение этих 2 лет, чтобы не потерять свой дорогой биоматериал.
Да.
Второй вариант. Женщина в браке, но она вся в карьере, и не знала, что у нее низкий уровень АМГ. Мы об этом ей сказали. Естественно, она приходит, говорит, да, все, я готова, все отлично. Мы готовы провести комплексное обследование, предгравидарную так называемую подготовку, то есть подготовку перед беременностью, и, соответственно, пациентка уходит в беременность. У нас уже есть много беременных, потому что этот проект запустился в сентябре, и у нас уже есть беременные, которые ушли в цикл ЭКО и заморозили яйцеклетки, и просто наступила самостоятельная беременность. Наших женщин иногда надо подталкивать. Знаете, золотой пинок, он не помешает. И вот мне кажется, этот проект, это именно тот хороший, добрый, с любовью организованный городом «Золотой пинок», который для многих женщин, ну, скажем так, это просто информирование о том, что, милая, дорогая, мы тебя очень любим, задумайся об этом, это очень важно. И пациентки, на самом деле, очень благодарны и с пониманием приходят и обследуются, и вступают в беременность. Это, что называется, вот про этот проект и про уровень антимюллерового гормона. Если же мы идем дальше, мы говорим о женщинах более зрелых, конечно же, беременность может наступить. На сегодняшний день все программы ВРТ, то есть репродуктивные технологии, настолько развиты, что у нас есть беременность и в 50 лет, и в 52 года. Конечно, это чудо, это масса стараний и врача, и со стороны врача, и со стороны пациентки. Но уповать на то, что вы придете в любом возрасте и вы получите желанную беременность, конечно, нельзя. Для этого все-таки надо прийти, опять-таки, прийти к врачу. На сегодня вся наша беседа крутится вокруг того, что все-таки надо прийти к доктору.
Самостоятельное самолечение, это приводит...
Это плохо.
Это ужасно.
Это плохо. Это вот нельзя. Поэтому, если пациентка приходит даже в зрелом возрасте, 36, 40, 42, 45, с посылом, что все-таки мне хочется, вы знаете, никогда нельзя никого осуждать. Иногда, знаете, вот этот вопрос, который я очень не люблю, где вы были раньше, никогда нельзя задавать пациенту. У каждого пациента была своя жизненная ситуация, наверное, свои поводы и основания для того, чтобы к вам не прийти. Но если уже она дошла до врача, надо просто максимально постараться ей помочь.
Да.
И понять, это возможно или нет. И если это возможно, не терять драгоценное время, потому что, к сожалению, запас наших клеток, он закладывается, мы об этом тоже поговорили, он закладывается внутриутробно у девочки, еще когда она живет в утробе у мамы. Вот заложилось вот у этой девочки там 500 яйцеклеток, а у другой 200, а у другой еще больше или меньше. Вот эта женщина будет родиться с энным количеством яйцеклеток, как бы заложенных для нее на всю ее жизнь. И мы не знаем, кто, когда этот запас исчерпает. Исчерпается этот запас хирургическим путем, потому что часть яичника была удалена в связи с каким-то заболеванием.
Да. Угу.
Либо исчерпается, потому что эта пациентка, ну, ей заложено малое количество яйцеклеток, и в 40 лет у нее наступает менопауза. То есть ситуации разные, поэтому, опять-таки, необходимо прийти к врачу и пройти обследование. И я вам хочу сказать, что чудеса возможны. Чудеса бывают, и на сегодняшний день даже, я бы сказала, это далеко не чудо, и у нас очень много пациенток возрастных, прекрасных, вот не будем имен называть, да. Буквально два дня назад родила моя очень любимая пациентка, 44 года, первая беременность, очень долго вынашивали, замечательный у нас родился детеныш, и все хорошо. Поэтому, вы знаете, раньше лет цать назад, в 50 лет, женщина воспринималась как, ну, жизнь уже закончилась. Помните, как вы там в «Москва слезам не верит»? Жизнь после 40 только начинается, я теперь это знаю точно. Вот я сейчас бы сказала, вот жизнь после 50, после даже 55, может быть, даже после 60, она только начинается. Поэтому наши женщины стали более трепетно к себе относиться. Не смотрите на возраст, просто... приходите к врачу, и врач вам на все ваши вопросы ответит.
Вот так вот. Кстати, вы сказали слово «менопауза». Mm-hmm. А 40 лет менопауза?
Да.
Бывает сейчас
да,
такое?
Да, ранняя менопауза.
А почему? От чего это зависит?
Всегда было и сейчас. Да. Опять-таки, это зависит от того, насколько антральные фолликулы были заложены, примордиальные фолликулы внутриутробно изначально. Ну и дальше, ну, предположим, разрыв кисты, кровотечение в 25 лет по каким-то там обстоятельствам у пациентки были удалены придатки. Либо онкологическое заболевание... Ситуации разные бывают. Естественно, одним, скажем, движением скальпеля, да, либо лапароскопическим доступом, неважно, удаляется энное количество антральных фолликулов с одного придатка. Поэтому все операции на придатках тоже на сегодняшний день мы стараемся делать максимально бережно, максимально эндоскопическим доступом. То есть каждая клеточка, каждый миллиметр яичника, даже при прижигании либо удалении чего бы то ни было, себя уважающий хирург будет делать очень аккуратно, потому что женщина находится в репродуктивном возрасте.
Ой, слушайте, как хорошо. Ну, это правда же. Вот, кстати, мы не коснулись темы миомы, полипов, кист и т.д. и т.п. Это же вообще частое явление? Либо
очень
про это...
часто.
Да? Очень у молодых часто. Девчонок, либо вот мне казалось, что сейчас уже меньше об этом говорят, значит, эта проблема, может быть, уходит.
Нет, наоборот, я бы сказала, ее становится больше.
А почему?
Потому что, вы знаете, организм, природа же у нас умная.
Ну, конечно же.
И организм женщины, он создан для все-таки деторождения. Если мы говорим о физиологии женского организма в норме, уйдем на век назад, да, конец там 19-го, начало 20 века, женщина рожает. Она вступила в репродуктивный период, она рожает в среднем 6, 7, 8, может, 10 детей. Мало того, что она рожает, она в интервале между родами лактирует. Она кормит.
Же, конечно.
Кормит год, кормит два, по-разному. Кстати, лактация – это тоже один из методов предохранения. Да, потому что во время активной лактации женщина не беременеет, овуляция не происходит. Соответственно, женщина всю свою жизнь проходит в неком гормональном балансе, таком ровном, спокойном. Здесь беременна, здесь у нее, значит, беременность закончилась, у нее началась лактация. Вы знаете, вот представьте красивую кардиограмму, да, да. Вот она красивая, да, все понятно, все красиво, все неторопливо, да, все физиологично. Соответственно, вот эти заболевания уходят как-то на задний план. На сегодняшний день все заболевания, вот о которых вы сказали, гиперплазия эндометрия, полипы, миомы матки, эндометриоз, очень распространенный процесс, это же все на первом месте дисгормональные процессы, да, то есть нарушение вот этого дискордантного режима. Поэтому сегодня женщина забеременела, сделала аборт. Сегодня женщина забеременела, там, родила и прекратила лактацию, потому что ей надо через 3 недели выйти на работу. Либо она предохраняется, неважно, какой она даже выбрала метод контрацепции, это неважно, ее организм не беременеет, но гормоны должны работать в том режиме, в котором они должны работать. Поэтому вот все дисгормональные ситуации, я уже сейчас не буду говорить о колоссальных стрессах, которые женщина переносит, об отсутствии половой жизни нормальной, либо нам такой беспорядочной половой жизни, что тоже немаловажно, потому что это тоже некий стресс для организма. Это все в итоге приводит к дисбалансу в гормональном фоне, а это приводит в конечном итоге к всем перечисленным заболеваниям. И возраст здесь ни при чем. Иногда мы у молодых это все видим, и у женщин более зрелого возраста.
Вот так вот. Берегите себя, что хотелось бы сказать. И благодарю за интересный эфир. У нас в студии руководитель амбулаторной службы больницы имени Эри Мишанцева, врач-акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Полонская Лусина Сюреновна. Спасибо большое.
Спасибо вам.